Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Из студии «Левитана» с вами для вас работает Дарья Чередник. Из самоизоляции Никита Воронков. Никит, приветствую. Ты с нами?
Приветствую. Я с вами. Да, здравствуйте.
Замечательно. Рассказывай, что принес на этот раз.
Рассказываю. 3 мая ряд западных СМИ опубликовал доклад Разведывательного союза «Пять глаз». В этом документе говорится, что власти Китая уничтожили данные о вспышке SARS-CoV-2, вынудили врачей молчать о вирусе и отказались предоставить живые образцы штамма коронавируса международным исследователям для получения в дальнейшем вакцины. В тот же день государственный секретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил о существенных уликах в пользу того, что коронавирус распространился из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. Кто же понесет ответственность за распространение нового коронавируса по всему миру, будем разбираться в ближайшие минуты в прямом эфире на связи со спутником адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Артур, приветствую вас.
Да, добрый день, Дарья, Никита.
Артур, вот сейчас звучат вот такие призывы, как от господина Помпео, так, например, и в Европе тоже. Вот министр иностранных дел Германии Хайко Маас призывает Пекин к прозрачности в том вопросе, что касается выяснения происхождения этого вируса. И, по словам Мааса, наука, а не политика, должна дать вразумительный ответ на этот вопрос. Но здесь действительно все перемешалось. Но вот мы попробуем затронуть юридическую часть этой проблемы, таковая наверняка тоже есть, потому как уже были созданы прецеденты, как минимум в США, когда на Китай были поданы иски, вот, например, штат Миссури. Генпрокурор штата Миссури подал в местный окружной суд иск к властям США, и там обосновывается, что их действия привели к тому, что в итоге погибли жители Миссури, и экономические последствия там ужасающие, и так далее, и так далее. Вот такая практика, она вообще реалистична, или это почему это делается? Вот объясните тем, кто не очень погружен в вопрос.
Я думаю, что граждане Америки, Соединенных Штатов Америки подали в суд на Соединенные Штаты Америки. Это хорошо спланированная такая операция для того, чтобы впоследствии Соединенные Штаты Америки могли ставить вопрос в международных инстанциях, ну, в частности, как минимум, в суде при ООН, о причинно-следственной связи между убытками Соединенных Штатов Америки и, соответственно, поведением Китая. Вообще, в данном случае надо сказать, что Организация Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения, которая входит в Организацию Объединенных Наций, изначально, в большом счету, создавались для того, чтобы вот подобные споры между государствами разрешать в мировом, то есть судебном порядке, в цивилизованном порядке. Поэтому устав ООН вполне допускает суд между Соединенными Штатами Америки и Китаем, либо любыми другими государствами по поводу причинно-следственной связи между поведением того или иного государства и последствиями, ну, в частности, вот коронавируса, который неправильные действия этого государства повлекли. Поэтому такой суд вполне возможен. Я думаю, что это идет такая прелюдия по поводу того, что граждане Америки подают на США для того, чтобы создать юридическую видимость, возможность для Соединенных Штатов Америки обратиться в суд как минимум при ООН, хотя это может быть и любые другие организации международного характера, чтобы Соединенные Штаты Америки имели возможность обратиться в суд на Китай.
А когда в суд подает генпрокурор определенного штата, это значит, что иск от штата Или это
означает, что генеральный прокурор конкретного штата защищает неопределенный круг лиц, проживающих в этом штате, людей. То есть такие иски законодательство Соединенных Штатов Америки вполне допускает. Кстати сказать, и в Российской Федерации такие иски тоже возможны по законодательству.
Mm-hmm. А кто должен выступать инициатором?
Инициатором также в защиту неопределенного круга лиц, если мы говорим о России, также может выступать прокурор района, города, любого субъекта, который решил вот таким вот образом защитить права неопределенного круга лиц, проживающих под его юрисдикцией.
Угу. Ну, допустим, выносит этот окружной суд некий вердикт. Что дальше?
Вот, на мой взгляд, на взгляд юриста, данная ситуация позволяет Соединенным Штатам Америки после указанного решения, ну, в ту или иную пользу, ставить вопрос в международных инстанциях о так называемые регрессные требования. То есть Соединенные Штаты Америки после, условно говоря, проигрыша прокурору и своим гражданам по подобному иску вправе в регрессном порядке обратиться к виновной стороне, которую они считают виновной. И вот как раз-таки для этого, для подобных ситуаций и был создан в 1946 году суд при Организации Объединенных Наций, который вполне логичная трибуна для вот разрешения подобного спора. Надо сказать, что указанный суд при ООН допускает подачу иска от Соединенных Штатов Америки к Китаю в случае только согласия Китая. Поэтому, если мы будем разбирать уже сами трибуны, возможные судебные, где может быть такой вот спор между государствами, то как минимум это у нас происходит, то есть либо это суд при ООН, второе, либо это специальное соглашение между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которое создает специальный суд по рассмотрению указанного вопроса. Ну и третий вариант, законодательство США тоже его позволяет, это процесс против Китая непосредственно под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки США. То есть законы США позволяют государству США подавать иск другому государству своей юрисдикции. Ну, в частности, Верховный суд. Поэтому это тоже нельзя исключать, что Соединенные Штаты Америки готовятся к тому, чтобы вот либо в рамках иска прокурора приобщить в качестве соответчика Китай, либо для того, чтобы подать регрессные требования в международные инстанции. Вообще надо сказать, что все практически международные инстанции, в том числе судебные, в том числе региональные судебные инстанции, ну, имеется в виду Европейский суд по правам человека, значит, и ООН и так далее, они изначально, по большому счету, создавались для того, чтобы вот такие спорные вопросы между государствами разрешались в судебном порядке, без войны, без конфликтов, без экономических войн и так далее. Это очень хорошо забытое, так сказать, вот направляет нас к истокам, да, вся эта ситуация, к истокам создания международных, значит, международных организаций, ну, в частности, ООН в том числе. Поэтому, по большому счету, вот я как юрист, в принципе, и мои коллеги, многие, с которыми я обсуждал эту тему, по большому счету мы хотели быть свидетелями подобного процесса, да, для того, чтобы как минимум данный судебный процесс мог бы выработать какие-то определенные стандарты поведения государства вот при подобной пандемии, да, или при начале подобной пандемии, или при подозрениях начала пандемии. Вот. Это как Нюрнбергский процесс своего рода, который выделил определенные правила игры.
А вообще в суде при ООН и из последнего что такого громкого рассматривалось? Какие споры?
Вообще, вот на моей памяти за последние, наверное, лет 20 не было ни одного судебного процесса при ООН. То есть в данном случае надо понимать, согласно уставу ООН, для того, чтобы суд ООН принял производство то или иное заявление того или иного государства, необходимо согласие второго государства. То есть письменное выраженное согласие второго государства. В данном случае, ну, я не знаю, насколько Китай захочет участвовать в подобном судебном процессе, однако мне кажется, что, учитывая политику Китая, вполне возможно, Китай и согласился бы на такой суд. Но как минимум для этого нужна заявка от Соединенных Штатов Америки, которая, по-моему, исходя из средств массовой информации, пока не поступала в суд.
Так, а что будет, если Китай попросту не согласится? Он уйдет от ответственности?
Смотрите, есть три варианта развития событий. Первый вариант – это Китай соглашается, и суд происходит на трибуне ООН. Это первый вариант. Второй вариант – Китай соглашается, говорит, нет, ни суд при ООН не устраивает. 15 судей, которые выбраны и постоянно действуют при ООН, меня не устраивают. Я хотел бы провести... создать и провести в отдельном суде. Тогда два государства подписывают соответствующий международный договор, создается суд, выбираются судьи в этот суд, на котором передается на рассмотрение. И есть третий вариант, который, кстати говоря, тоже нельзя сбрасывать со счетов, я о нем уже сказал, это когда суд над Китаем будет происходить под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, то есть в одном из судов Соединенных Штатов Америки, в частности, в Верховном суде Соединенных Штатов Америки. Я бы этого, знаю политику, так сказать, США, вот с точки зрения того, чтобы распространять по максимуму свою юрисдикцию, да, своих судов, своих судебных инстанций, я бы этого тоже не исключал бы. Поэтому, когда, возвращаясь вот к вашей новости о том, что что прокурор одного из штатов подал в суд на Соединенных Штатов Америки, вполне возможно, сценарий этого процесса предусматривает присоединение, так сказать, приобщение к этому делу Китая как соответчика.
А чем больше таких исков, тем США выгоднее или достаточно прецедента?
Достаточно одного прецедента, тем более достаточно одного иска, тем более, что вот международное сообщество, мы все граждане, по большому счету, мы заинтересованы в подобном суде. Да, другой вопрос, а в суде кто? Но вот в данном случае, если это будет какая-либо международная организация, ну, в частности, опять-таки возвращаемся к ООН, я думаю, что это было бы очень полезно для поколений на будущее вперед, знаете, для того, чтобы понять стандарты поведения, чтобы суд мог бы разобрать стандарты поведения, допустим, Китая при начале пандемии, при начале этой болезни, и выработать какую-то стратегию для всех оставшихся государств на будущее, как должно себя вести то или иное государство при, значит, начале вот подобных, значит, проявлений вирусных заболеваний, ну, любых других пандемий.
А имеет право любое физическое лицо или юридическое, ну, рассмотрим сейчас пример США, подавать иски на другие страны? Или для этого необходим какой-то специальный закон на уровне всех штатов?
Вы знаете, для этого необходимо, это здесь очень много «но», ну, условно говоря, если мы подойдем к российскому гражданину, да, то российский гражданин, в принципе, тоже, по большому счету, теоретически не лишен права, значит, подать иск тому же Министерству здравоохранения Российской Федерации, ну, условно говоря, для того, чтобы создать, значит, возможность выхода на международные инстанции. То есть, проиграв здесь все суды, условно говоря, вы имеете возможность выйти на международные инстанции и там уже доказывать ту или иную причинно-следственную связь. В Соединенных Штатах Америки намного проще с этим обстоят дела, но они вообще особо не заморачиваются по поводу своей юрисдикции. То есть, главное, чтобы Соединенные Штаты Америки признавали эту юрисдикцию. Конечно, здесь будут спорные юридические моменты, но, по большому счету, любой житель Соединенных Штатов Америки может обратиться в суд Китаю по законодательству Соединенных Штатов Америки. То есть внутри своей страны. Другое дело, что политически, возможно, Соединенным Штатам Америки будет невыгодно подобные иски. То есть им было бы интереснее, скорее всего, искать правду на международных площадках, да, потому что все-таки мы же понимаем с вами, когда государство судится с другим государством, здесь большей части, отчасти здесь больше политики, чем права. Вот, поэтому я думаю, что вот все это прелюдия, все это дело совершается исключительно для того, чтобы создать базу для обращения Соединенных Штатов Америки к Китаю. И вот мне, как обывателю, мне кажется, и всем остальным, это было бы очень интересно посмотреть на результаты этого процесса, на формирование какой-то определенной стратегии поведения государств при возникновении подобной пандемии. То есть приговор этого суда, по большому счету, даст ответы обществу, даст ответы другим участникам, государствам ООН, при ООН, как себя следует вести при начале пандемии или при подозрении о начале пандемии и так далее.
И последний вопрос. Что, если у кого-то из американцев возникнет претензии к собственным властям, мол, не досмотрели, допустили проникновение вот этого вируса на территорию США и так далее, там я лишился рабочего места. Каковы шансы вообще обычного среднестатистического американца судиться в судебном процессе, да, с федеральными властями?
Ну, вы знаете, надо сказать, что судебные инстанции Соединенных Штатов Америки не такие уж, суперобъективные очень часто, как нам показывают в голливудских фильмах, и очень часто там много политики. Это будет зависеть в том числе от штата, в котором происходит, да, от окружного суда, от суда штата. То есть здесь будет очень много играть именно непосредственно, мне кажется, роль территориальной, принадлежности того или иного суда, к тому или иному штату, как он настроен к политике, ну, условно говоря, с Трампа, потому что мы с вами знаем, что там, да, разная ситуация в разных штатах, разные поддержки. Я думаю, что, конечно, здесь будет больше спор политического характера, так сказать, но шансы, мне кажется, такие есть у американца, среднестатистического американца, подать в суд и получить с этого хоть что-то, как минимум, потому что Конституция США говорит о том, что Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы общество и конкретный гражданин имели, значит, соответствующую страховку от болезней, были защищены здравоохранением и так далее. И вот если какому-то, условно говоря, американцу не досталось койко-место какой-либо больницы, да, при пандемии, то вполне возможен и успех подобного иска. Ну, здесь, конечно, будет зависеть еще и место проведения. Я думаю, что если это будет, условно говоря, штат Вашингтон, да, и суд, окружной суд Вашингтона, то здесь, конечно, будет проблема, мне кажется, у истцов. Если это будет какой-нибудь там, условно говоря, Лос-Анджелес, да, окружной суд Лос-Анджелеса, то здесь, конечно, шансы увеличиваются.
Спасибо большое за комментарии, Артур. Член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим обсуждение темы.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Обсуждаем мы ответственность за коронавирус глобальную, за глобальное распространение COVID-19. На связи с нами академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствую.
Добрый день.
Вадим Валентинович, вот США и Европа призывают Китай, ну, как минимум, только США и Европа, к прозрачности в выяснении вообще происхождения этого вируса. И вот господин Хайко Маас, это глава немецкого МИДа, говорит, что хотелось бы услышать ответ науки, а не политики. И вот как раз-таки об этом я хочу с вами поговорить. Ваш взгляд на эту ситуацию, вот очень много различных сведений, они вроде как подтвержденные, но вроде как нет, потому что Китай-то все это отрицает, то есть есть и разведывательные данные, есть какие-то источники СМИ непосредственно из Китая, и, в общем, все это наводит на мысль, что кое о чем китайские власти умолчали, мол, и об эпидемии чуть позже сообщили, и ученым сказали, в общем-то, не распространяться и так далее, и так далее. А на самом деле уже много лет велись изучения вот подобных вирусов от летучих мышей, и все это действительно могло в какой-то определенный момент выйти из-под контроля. Вот вы как считаете, должно китайское научное сообщество там или кто-то делегированный, да, от него конкретно выйти во всеуслышание всему миру, рассказать от и до, как все было?
На самом деле сейчас становится все труднее разобраться, потому что многие пытаются в политизировать эту ситуацию и, соответственно, ищут виновных среди тех, кто в той или иной мере является их политическим или экономическим соперником. Поэтому сейчас будут взаимные обвинения с разных сторон идти. И разобраться уже, каково же реально происхождение этого вируса, можно будет только со временем, когда накопятся достаточные и достоверные научные данные. Но и здесь нельзя, может быть, уверенным, потому что могут быть, конечно, взбросы дезинформационные.
А помните вот предыдущий, который SARS-CoV, он же атипичная пневмония, да, я, если не ошибаюсь, происхождение установили только спустя несколько лет, когда удалось там вот в какой-то из научных экспедиций обнаружить этих самых летучих мышей-переносчиков.
Да, это нормальная ситуация. Например, даже бывают и ситуации более сложные, например, вирус иммунодефицита первого типа, самый распространенный, очень долго не знали, где природный источник этого возбудителя. Прошло, наверное, лет 20, прежде чем окончательно доказали, что дикие шимпанзе болеют этим заболеванием. И у них вирус как раз и позаимствовали люди. Поэтому вполне возможно, что понадобится еще несколько лет, прежде чем разобраться с коронавирусом. Другое дело, это вот обвинение Китая в том, что вовремя или не вовремя он сообщил международной общественности. Потому что сейчас действует такое международное соглашение, по которому, если возникает особо опасная инфекция, то надо в кратчайшие сроки о ней сообщать. Но здесь дело в том, что как раз коронавирус-то новая инфекция, в списке этих особо опасных инфекций он не состоял, поэтому здесь тоже с юридической точки зрения тоже трудно сказать, можно обвинить Китай или нет. Опять же, действительно ли китайцы сразу разобрались, в чем здесь дело, насколько опасен этот вирус. То есть ситуация сложная, и обвинения будут с обеих сторон.
Угу. А вообще представляется возможным установить действительно какие-то временные рамки, потому что откуда тогда берутся вот такие точные заявления? 6 дней приводятся даты, это приводятся даты там регистрации первых пациентов, которые были заражены именно вот COVID-19. Это же наверняка все есть в каких-то там картотеках местных больниц.
Вернуться к хорошо изученной истории с ВИЧ-инфекцией. Вот первый больной, у которого диагностировали СПИД в 87-м году, на том же самом отделении лежал в 82-м году. Но он уже болен был ВИЧ-инфекцией, но тогда просто никто не знал о его существовании. И диагноз ему, получилось, поставили только через 5 лет. Поэтому здесь тоже очень трудно оценить, как действовали врачи китайские и китайские власти, там эпидемиологи, вот когда у них появились какие-то атипичные такие случаи пневмонии. Ну, то есть можно интерпретировать ситуацию и в ту, или в другую сторону.
Но эти исследования, они обязательны во избежание будущих каких-то эпидемий? Я имею в виду не сейчас, а вот до, которые проводились. Или они могли, наоборот, в общем-то, из-за какой-то случайности ускорить попадание этого вируса?
Ну вот есть, конечно, подозрение, что многие страны занимаются разработкой какого-то бактериологического оружия или, наоборот, защиты от возможного бактериологического оружия. То есть и это как раз вот подозрение, оно дает повод для разных инсинуаций, предположений, обвинений взаимных. Ну, поэтому, конечно, нужно здесь какие-то более жесткие ввести ограничительные законодательные меры по работе со всякими новыми и неизвестными возбудителями. И вот усовершенствовать также международное законодательство по реакции на возникновение того или иного нового заболевания. Может быть, более жесткие меры, если страна объявляет об этой ситуации, сразу прекращает сообщение с этой страной транспортное и так далее. То есть это уже международные юристы и специалисты, эпидемиологи должны сесть и эти меры как следует прописать.
Да, Вадим Валентинович, благодарим вас за комментарий. Вадим Покровский, академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, был с нами на прямой связи.
По душам.